Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Аркадий Полищук. В начале о главных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. В Дагестане вторые сутки продолжается крупная спецоперация. В Бадре и Хенхале обнаружено тело 14-й жертвы аварии в здании крытого катка. Россия и Украина договорились о стоимости российского газа для украинских потребителей. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил по итогам переговоров в Москве.
С 1 января 2006 года «Газпром» поставляет газ для потребителей на Украине через компанию «Росукрэнерго». Начальная цена составляет $230 за 1000 кубометров.
Это был Алексей Миллер, а вот что сказал глава компании «Нафтогаз Украины» Алексей Ивченко.
Мы будем покупать газ разного происхождения и российского, и среднеазиатского у компании «Росукрэнерго». Цена газа будет составлять $95 США за 1000 кубометров на границе Украина-Россия.
Говорил глава украинской газовой компании. Позже представитель «Газпрома» Сергей Куприянов пояснил, что компания «Росукрэнерго» будет смешивать российский газ с более дешевым газом из Центральной Азии, чтобы достичь конечной цены в $95. На переговорах также решено, что плата за транзит российского газа в Европу повысится с доллара 9 центов до доллара 60 центов за прохождение 1000 кубометров на 100 километрах украинской территории. Европейский Союз приветствовал достижение договоренности между Москвой и Киевом по вопросу о ценах на поставляемый Украине газ. Член Еврокомиссии по вопросам энергетики Андрис Пибалкс охарактеризовал соглашение как крайне важное и для России, и для Украины, если они стремятся сохранить за собой позиции надежных поставщиков газа в Европу. Пибалкс также подчеркнул, что Европа должна извлечь уроки из конфликта и искать альтернативных поставщиков топлива. Ранее в среду эксперты ЕС провели экстренную встречу в Брюсселе по вопросу о последствиях российско-украинского газового конфликта для энергоснабжения Европы. В Страсбурге чеченский правозащитник Саид Эмин Ибрагимов уже почти 4 недели продолжает голодовку, чтобы привлечь внимание к положению своего народа. Он дал нашей радиостанции интервью.
Сегодня я призываю всех к правильному пониманию происходящего. Мы просим Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы и Объединенные Нации уделить нашему положению больше внимания. Мы просим всех признать, что права чеченского народа попраны. Мы просим, чтобы об этом было заявлено в юридической форме и призываем к восстановлению наших прав. Голодовка будет прекращена, если эти требования будут удовлетворены.
Заявил чеченский правозащитник, живущий во Франции. По словам правозащитников, состояние здоровья Ибрагимова, бывшего чемпиона Советского Союза по боксу, резко ухудшилось, и его жизнь сейчас под угрозой. В Унцукульском районе Дагестана вторые сутки подразделения МВД и Минобороны России проводят спецоперацию по ликвидации группы боевиков, заблокированных в горном ущелье. В настоящее время боевые действия приостановлены, ведется поиск маджахедов. Накануне в перестрелке с боевиками погиб сотрудник правоохранительных органов, 8 получили ранения. Убитые, по предварительным данным, 5 боевиков. Число жертв аварии в здании крытого катка в баварском городе Бад-Рейхенхаль в среду возросло до 14. Из-под завалов извлечено тело женщины. Ранее в среду было найдено тело 13-го погибшего. Продолжаются поиски девушки, которая числится пропавшей без вести, но спасатели не надеются найти ее живой.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Западная Виргиния погибли 12 из 13 горняков, оказавшихся под завалами после взрыва на угольной шахте в понедельник. Эта информация появилась через 3 часа после того, как поступило сообщение, что 12 шахтеров удалось спасти. С подробностями Владимир Морозов.
Единственный оставшийся в живых шахтер, 27-летний Рэндалл Маклой, сильно пострадал от переохлаждения и сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Первоначальная неверная информация появилась из-за того, что администрация шахты Сейго неправильно поняла сообщение находившейся под землей спасательной команды. Шахтеры оказались в завале на глубине 90 метров после взрыва, который произошел утром 2 января. Это самая большая катастрофа на американской шахте после того, как в сентябре 2001 года в результате двух взрывов на шахте в городе Бруквуд, штат Алабама, погибли 13 человек. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Боевики бригад мучеников Аль-Аксы захватили ряд государственных учреждений в городке Рафах на границе сектора Газа с Египтом. Бригады протестуют против ареста члена группировки, которого полиция считает причастным к недавнему похищению 3 граждан Великобритании. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
Боевики снесли пограничные заграждения, разместили у КПП заряды взрывчатки, расставили минометы, самочинно проверяли документы у проезжающих. Сотрудников палестинской администрации и лиц с дипломатическими паспортами боевики не пропускали. Перед этим они закрыли практически все правительственные учреждения в Рафахе, выкрикивая угрозы в адрес властей и полиции. Если в течение полутора часов они не освободят Абу Ибрагима, клянусь Аллахом, мы будем разносить полицейские участки, заявил один из участников беспорядков. Бригады угрожают сорвать парламентские выборы, если их боевик не будет освобожден. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Ираке в среду около 50 человек стали жертвами взрывов и нападений. В городе Аль-Мигдаде по меньшей мере 30 человек погибли и не менее 40 были ранены при взрыве, совершенном смертником во время похорон в толпе молящихся шиитов. В Багдаде в результате двух взрывов заминированных машин погибли по меньшей мере 8 человек. Ранее в иракской столице были застрелены высокопоставленный сотрудник Министерства нефтяной промышленности и его сын. В 2005 году в мире были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы, свыше 1300 стали объектом нападений и угроз. Об этом говорится в ежегодном отчете Международной правозащитной организации «Репортеры без границ».
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашем выпуске народная история голландца Херта Мака. Пантомима по-британски. Киностудия «Барандов» на подъеме. Русский европеец Сергей Эйзенштейн. Начнем с того, как и какое вино пьют во Франции. Дмитрий Савицкий.
Ici-bas possèdent un dada, c'est bizarre en somme. Les uns veulent des larbins ou des salles de bain en pichepin. D'autres préfèrent les sports, les bijoux en or ou le beefsteak aux pommes. Moi, mon plus grand plaisir et mon seul désir, c'est de m'offrir.
Красное или розовое, белое, игри, серое, коньяк, арманьяк, кальвадос, бенедиктин, перно, шартрез, альколь блан, ронское, эльзасское, бургундское, шампанское, бордо, божоле, Франция и вино почти синонимы. И даже если мифический средний француз все меньше пьет вина, страну эту представить себе без виноградной лозы и бокала красного на стойке бара невозможно.
Alors, le premier verre de vin que j'ai bu, c'était donc du Figeac.
Первый бокал вина, который я попробовал, это был Фижак. И почти одновременно нам налили Пуйяка 70-го года. Честно говоря, мой нос сработал, нюх меня не подвел. Я помню, что в вине были нотки пряности, табака и корицы. С этой стороны обоняния я не испытывал никаких проблем. Но в тот день дегустации ситуация была сходной со днем моего освобождения из заключения, когда моя жена, друзья, журналисты, видные люди страны встречали меня на аэродроме Вилла. В течение 3 лет заключения я видел лица лишь 3 человек, и вдруг, приземлившись на Вилла Кубле, я увидел сотни лиц. Довольно странный повтор ситуации, потому что 3 месяца спустя после освобождения, дегустируя вино, я испытал те же ощущения, что и в день возвращения в страну, когда вокруг меня бурлила толпа встречавших. Затем нам принесли Лашбаш 70-го года и Алискас 62-го, фантастическое вино Кос Эстурнель. Это вино мне доводилось приходилось пить раньше. Это настоящий шедевр. Ситуация опять повторилась. Обоняние сработало отлично, но вкусовые ощущения были на нуле. Гармония ощущений не выстраивалась. Все вкусовые ощущения мягкости, умеренных вяжущих свойств, бархатности не воспроизводились, а чувствовалась лишь кислятина да танин.
Бывший французский заложник в Ливане Жан-Поль Кофман, который до того, как он был похищен в Ливане, входил, будучи редким знатоком вин, в редколлегию журнала «Вина Бордо». Он же автор недавно вышедшей книги «Мораль Икема» о самом знаменитом Сатерне «Шато Икем». Эту странную цитату Жана-Поля Кофмана из «Истории вина» «Франс Культюр» необходимо расшифровать. Кофман говорит о том, что так же, как после 3 лет заключения, он не смог в аэропорту Вилла-Кубле отличить одно лицо от другого, точно так же после освобождения он утерял и возможность реагировать на богатые качества редкого красного вина. Его обоняние сохранилось, а вкусовые ощущения были потеряны. Этот эпизод говорит о невероятной культуре вина в стране. Термины, которыми Кофман определил вино, мне пришлось перевести более чем условно. Мягкость, вяжущие ощущения, бархатность. Словарь терминов дегустации вина занимает более 40 страниц. Почти все термины плохо переводимы. Например, в этом вине чувствуется раса, по-французски одно единственное слово «расе». Но сюда входят 3 понятия. Одно из них – терруар, опять же, абсолютно непереводимое. Первые 2 – в вине точно чувствуется сорт винограда, сипаж, год вина, крю и терруар. В словарях это слово переводится, или скорее расшифровывается, такой фразой – особый привкус вина, зависящий от почвы виноградника. Если 5-6 терминов, которыми обычный француз определяет основные качества вина – бельроб, франк, эпануи, этофе, лонгамбуш – попробовать перевести на русский, понадобится почти страница текста, так как это не перевод из языка на язык, а из культуры в культуру. Жан-Поль Кофман провел 3 года в плену в стране ислама. Мало кто помнит нынче о том, что вино на Аравийском полуострове пили с огромным удовольствием. Четырнадцать веков назад в Мекке вино было в почете. Импортированное из Сирии, Ирака и Йемена, оно было частью ежедневной жизни. В 632 году пророк Магомед скончался, а через 10 лет вино было полностью запрещено в странах ислама и в странах исламом завоеванных. Ислам, покинув Аравийский полуостров, постепенно двигался на запад и на север, покорив Египет, Ливию, Палестину, Сирию, Месопотамию, Армению. К IX веку империя ислама охватывала Западную Африку, Испанию, Португалию, Сицилию, Корсику, Сардинию и Крит. Не забудем Самарканды и Бухару, где рубаи Омара Хайяма, несмотря на запреты и порицания, всяк и каждый знал наизусть.
Что гнет судьбы? Ведь это всем дано. Не плачь о том, что вихрем сметено. Ты радостно живи с открытым сердцем. Жизнь не губи напрасно. Пей вино. Вино – прозрачный рубин, а кувшин – рудник. Фиал – это плоть, а вино в нем – души родник. В хрустальной чаше искрится вино огневое. То ливень слез, что из крови гроздей возник. Я пью вино. Но я не раб щиты, за чашей помыслы мои чисты, в чем смысл и сила поклонения чаши. Не поклоняюсь я себе, как ты. Что мне троны султанов, что мне их дворцы и казна? Не нужна мне челма из касаба, мне флейта нужна. Звук молитвенных четок, посланников рати обмана, отдаю я сполна за вечернюю чашу вина».
Магомед занес вино в список земных даров вместе с водой и медом. Но пить исламский мир перестал из-за интерпретации фразы пророка о том, что вред от азартных игр и вина перевешивает их пользу. Прямого запрета на вино в Коране нет. Впрочем, нужно помнить о том, что не Магомед написал Коран. Он рассказывал ученикам об откровениях, полученных им, а они позже записали то, что запомнили. Коран – это книга интерпретации, и к 642 году вино попало под запрет. В отличие от европейцев, жители Багдада и Дамаска, нарушавшие запрет, никогда не пили вино с едой. Оно не было частью трапезы. Вино существовало для удовольствия. Оно было удовольствием. Виноградную лозу вместе с оливами завезли в Галлию греки, основавшие Мессалию в 7 веке до нашей эры. В начале нашей эры в Галлии было столько виноградников, что Рим был обеспокоен тем, что галлы были больше заняты работой в виноградниках и на прессах, чем выращиванием пшеницы. Можно сказать, что Дионисий завоевал Галлию, но вино выжило и стало лучшим в мире не без помощи церкви. Греческий бог вина не был в техническом смысле виноделом, он дал людям лозу и сам был вином. Евангелие объявило, что кровь Иисуса – вино новой жизни. Виноделие в христианских странах получило новое значение. Лучшими виноградниками уже в средние века были виноградники монастырские. Современный европеец, поднимая бокал вина, чествует эти две традиции – священного веселья Бахуса и таинств Нового Завета. В наши дни все тот же средний француз редко может себе позволить бокал настоящего бордо или тем более бургундского. Марочные вина «Шато Лафит Ротшильд», «Марго», «Шевальблан» или «Колон Сигюр» стоят до 1000 евро за бутылку. И это бордо. Бургундские стоят еще дороже. Качественное красное начинается где-то от 25-30 евро, и в ежедневный бюджет, даже и в еженедельный, входит с трудом. А французы до сих пор пьют вино за ужином, а иногда и за обедом, и за ужином. Так что вино, которое себе позволяют семьи среднего достатка, это вина ценою в 6-8 евро. За эти деньги можно нынче купить неплохое вино из новых. Новые вина – это виноградники Лангедока, почти что родины Д'Артаньяна, которые раньше производили крепкое простоватое вино, а теперь, сменив сорта винограда и модернизировав технологию виноделия, выпускают замечательные и пока еще доступные вина. Вот чего французы пьют меньше, так это крепких напитков от кальва, кальвадоса до коньяка. Ну а молодежь, увы, пьет пиво, правда, до определенного возраста, когда традиции все же берут верх, и вечером на столе появляется бутылка красного, а летом холодного розового или белого. Чин-чин.
Ça me donne soif de voir l'eau en bas, mais vous me faites les gros yeux, pourquoi? Je ne boirai plus après ce coup-là, je vous jure que c'est la dernière fois, je vous jure que c'est la dernière fois.
Рассказ о французском вине подготовил Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Знаменитая чешская киностудия «Баранда» в последнее время находится на подъеме. Что этому способствует? Нелли Павловского.
С начала 90-х годов чешская столица стала излюбленным местом для съемок голливудских картин. И не только голливудских. Французский постановочный фильм о Жанне Д'Арк, Оливер Твист романа Поланского, английский новый хит «Летописи Нарни», «Лев, волшебница и шкаф» – все это возникало в барандовских павильонах и в исторических городах Чехии, напоминающих кинематографистам то Англию середины XIX века, то фантастическое средневековье иной планеты, как в новом, еще не законченном фильме Алексея Германа «Трудно быть богом» по роману братьев Стругацких. Эндрю Адамсон, постановщик анимационного фильма «Шрек» и создатель «Летописей Нарни», нашел в Чехии природу, сравнимую с Новой Зеландией, где проходили основные съемки этого фильма.
Я бороздил по интернету и искал экстерьеры, натолкнулся на чешскую Швейцарию и был просто очарован этим местом. Потом я посмотрел в справочнике, хотел узнать, что уже снимали в этих местах, и обнаружил, что там сняли всего лишь несколько немецких сказок. Мне просто не верилось, что такое фантастическое место еще никто не использовал как следует. Все ездят в Прагу снимать в барандовских павильонах, а тут такие пейзажи, неповторимые. И при этом только у вас лежал настоящий снег, во всех остальных сценах фильма снег синтетический.
В эти дни на Барандове идут съемки двух крупных фильмов. Это ремейк американского сатанинского фильма ужасов «Знак 666» и четвертое продолжение фильма о преступлениях людоеда доктора Ганнибала Лектера. В январе начнутся съемки нового Бонда, фильм «Казино Рояль» с новым исполнителем роли легендарного агента Ее Величества, актером Даниэлем Грегом. Прага уже привыкла к мировым кинозвездам. К тому, например, что Брюс Уиллис после трудового дня лихо отплясывал почти каждую ночь в модной пражской дискотеке «Баня», где охотно знакомился с пражскими красавицами, тогда как его бывшая жена Деми Мур ходила с дочерью по антикварным магазинам. К тому, что на холме Барандов можно было встретить и Тома Круза, и Мэтта Деймона, и Супермена Вейна Дизеля, и Шона Коннери, и голубоглазого Элия Вуда из «Властелина колец». Архитектурная красота, разнообразие пейзажей Чехии и кинопавильоны с новейшей техникой – не единственная причина, по которой сюда приезжают работать выдающиеся кинематографисты со всего мира, даже несмотря на то, что цены за предоставляемые услуги сильно возросли за последние несколько лет. Дженни Купер, сотрудник британской организации Screen Sust, в газете «Млада фронта Днес» написала:
«В Чехии на замечательной киностудии работают высококвалифицированные съемочные группы с людьми всех специальностей. Директора картин, осветители, операторы, звукооператоры, монтажеры. Превосходно поставлена организация труда и хорошо функционирует инфраструктура. Киностудия располагает огромным земельным участком на холме, площадью в 160 тысяч квадратных метров. Там можно выстроить полгорода, и этот участок еще будет расширяться. Но по сравнению с другими восточноевропейскими странами, съемки в Чехии обходятся нам дороже. Поэтому высокие расходы мы компенсируем тем, что привозим в Чехию меньше наших специалистов и больше привлекаем местных работников кино, чьи услуги все еще дешевле, чем работа наших людей. Хотя качество их работы ничуть не уступает британской».
Кому же ныне принадлежит эта фабрика грез, уже столько раз переходившая из рук в руки? Киностудию выкупил сталелитейный комбинат из моравского городка Тринец, и до сих пор он успешно управляет ею. Комбинат поставил во главе студии команду экономистов, а творческие дела поручил очень маленькому коллективу редакторов, рекомендующих постановки на Барандове чрезвычайно ограниченное число чешских фильмов. А ведь были когда-то и иные времена. Начались они в 1931 году, в короткую, но яркую 20-летнюю эпоху Первой Чехословацкой Республики и открытия киностудии «Барандов». Киностудия «Барандов» возникла на одноименном живописном холме, возвышающемся над Прагой и рекой Волтавой. И идея ее создания принадлежала строителю Вацлаву Гавелу, дедушке чешского экс-президента, задумавшего выстроить заодно на этом холме и новый городской квартал с замысловатыми виллами в террасовидных садах. В начале 30-х годов был построен и знаменитый ресторан в стиле конструктивизма «Барандовские террасы» с баром «Трилобит», откуда открывался захватывающий вид на излучину Волтавы. В ресторане днем и ночью кипела жизнь, блистали звезды кино, и уже тогда в Прагу приезжали иностранные кинематографисты снимать свои фильмы в современных, по последнему слову технике, выстроенных и оснащенных павильонах. Киностудия до войны принадлежала Милошу Гавелу. Милош продал киностудию в 1939 году, чтобы не сотрудничать с гитлеровскими оккупантами, захватившими Барандов. Впоследствии Милош Гавел эмигрировал из Чехословакии и закончил свою жизнь в Мюнхене. В эти дни в Чехии на прилавках книжных магазинов появилась книга историка Павла Ираса «Золотой век Барандова». Гигантские рекламы, красавицы-актрисы в длинных белых атласных платьях с лисами через плечо, толпы поклонников и журналистов – таким был чешский Голливуд в 30-е годы. В книге описывается время, когда становилась явью мечта Милоша Гавела, ради осуществления которой он заложил часть семейной недвижимости. Средства, взятые в кредит на построение вечного киногорода с роскошными виллами, вернулись Милошу Гавелу в многократном размере. Но в 1939 году кончился золотой век чешского Голливуда. Нацисты заняли Барандов. В первые же недели оккупации на студию прибыл сам Йозеф Геббельс. Чешская и международная кинозвезда Лида Баарова спряталась подальше от глаз фашистского министра пропаганды и культуры, ибо год назад стала героиней совершенно невероятного скандала, разразившегося в Рейхе. В своей книге мемуаров она призналась в любовной связи с Геббельсом, несколько лет преследовавшего актрису своими ухаживаниями. Геббельс заявил жене о своей роковой любви к Бааровой, и вот что произошло.
Вернувшись домой, я приняла снотворное. Вечером следующего дня позвонил телефон, и я услышала глухой голос. «Моя жена — сущий дьявол. Она пошла к фюреру, предала меня, наговорила ему массу лжи, сказала, что ты втерлась в нашу семью. Фюрер хочет видеть меня. Я иду. Все это ужасно». Он повесил трубку у меня, подломились ноги. Я чувствовала, что на авансцену выходят темные силы. Геббельс позвонил только утром. В трубке раздался плач. Рыдание мужчины. Это была ужасная сцена, услышала я сквозь его всхлипывание. Фюрер кричал на меня, заставил дать ему честное слово. Эту фразу он повторил трижды. «Я должен был дать ему честное слово, что не увижу тебя никогда». «Спасибо», — сказала я ему искренне и положила трубку. Потянулись тоскливые дни под надзором черной гестаповской машины, преследующей меня повсюду. Однажды утром мне позвонили из имперской полиции и попросили явиться к полицай-президенту графу фон Хельдорфу. Тот спокойно, мягко и даже с сочувствием довел до моего сведения, что отныне мне запрещено выступать в общественных местах, играть в кино и в театре, запрещено покидать территорию Рейха. Я упала в обморок. Хельдорф привел меня в чувство, вызвал врача и рассказал, что же, собственно, произошло в резиденции Гитлера. Должен сказать, что министр Геббельс защищался и просил разрешения на развод. Но Гитлер ударил кулаком по столу и закричал: «А что скажет на это народ?» Геббельс ответил, что хочет и далее выполнять свое жизненное предназначение, но на посту посла в Японии. Гитлер снова ударил кулаком по столу. «Именно этого народ не хочет». Гиммлер поддержал фюрера, обратив его внимание на то, что речь, помимо прочего, идет о весьма подозрительной чешской актрисе, а чешский народ включен в список врагов Германии. Тогда фюрер сказал: «Кто делает историю, не имеет права на частную жизнь», и отдал приказ развод не разрешать, Геббельсу вернуться к жене. И это было последнее, что я слышала от него в своей жизни. Позже граф Хельдорф был казнен за участие в заговоре и в покушении на Гитлера. Геббельс не изменил своему предназначению и продолжал быть громогласным рупором идей фюрера. Он остался преданным ему до самой смерти, прихватив с собой на тот свет всех своих пятерых детей и надменную Магду.
Барандовская актриса Лида Баарова, девушка мечты гитлеровского главаря, после войны попала из-за него в тюрьму, как и другие кинозвезды, обвиненные в том, что во время войны и оккупации снимались в чешских фильмах. Однако эти фильмы, в основном комедии и мелодрамы, возникали уже не на Барандове, принадлежавшем к тому времени оккупантам, а на другой студии, «Люцерна», владельцем и продюсером которой стал все тот же Милош Гавел, дядя чешского экс-президента. Пока звезды кино сидели в тюрьмах, где трибуналы разбирали зачастую мнимые проблемы их так называемой коллаборации с оккупантами, многие ведущие кинорежиссеры, отдав бывших богинь на растерзание, сами немедленно после освобождения Чехословакии вступили в компартию и принялись рьяно национализировать Барандов и строить новую карьеру в социалистическом государстве. Такова история этой знаменитой киностудии, переживающей ныне подъем и расцвет и распахнувшей свои двери всем кинематографиям, и европейским, и заокеанским. Стоїть за дощі, я на кліт свій тихий мій, а віць по нічем не довжить.
Рассказ о киностудии «Барандов» подготовила Нелли Павласкова. Две минуты на выпуск новостей, и мы продолжим «Европейский час поверх барьеров».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о поставках российского газа. «Газпром» будет продавать газ российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров, а она, смешав его с более дешевым газом из Центральной Азии, направит топливо украинским потребителям по цене $95. Европейский Союз приветствовал достижение договоренности между Москвой и Киевом по вопросу о ценах на поставляемый Украине газ. В Унцукульском районе Дагестана вторые сутки продолжается крупная спецоперация против группы боевиков. Накануне в перестрелке, по уточненным данным, погиб один сотрудник правоохранительных органов. В Страсбурге чеченский правозащитник Саид Имин Ибрагимов уже почти 4 недели продолжает голодовку, чтобы привлечь внимание к положению своего народа. В интервью нашей радиостанции он призвал ООН, Европарламент, Совет Европы и другие международные организации юридически зафиксировать существующие нарушения прав чеченского народа и добиться их восстановления. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли, и только один спасен. Число жертв аварии в здании крытого катка в баварском городе Бад-Рейхенхаль в среду возросло до 14. Из-под завалов извлечено тело женщины. Продолжаются поиски девушки, которая числится пропавшей без вести. Но спасатели не надеются найти ее живой. В Ираке в среду около 50 человек стали жертвами взрывов и нападений. В городе Аль-Мигдадия по меньшей мере 30 человек погибли и не менее 40 были ранены при взрыве, совершенном смертником во время похорон в толпе молящихся шиитов. Вооруженные палестинские экстремисты сломали бульдозером заграждение на контрольно-пропускном пункте Рафах на границе сектора Газа с Египтом.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Сергей Эйзенштейн. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Сергей Михайлович Эйзенштейн родился в 1898 году в Риге. Он наполовину немец и, следовательно, европеец по праву рождения. Это неоспоримый классик культуры XX века, один из величайших кинорежиссеров за всю историю этого искусства. Он в кино тоже, что Лев Толстой в литературе. Жизнь его в искусстве была трагична. Умер он в возрасте 50 лет, как и предсказал ему голливудский графолог. Эйзенштейну случилось быть современником кошмарной эпохи, не давшей ему по-настоящему развернуть его гений. И тем не менее, именно он дал ее эпохе несравненное пластическое выражение и в своем искусстве раскрыл ее глубочайший смысл, ее нечеловеческую жестокость, ее антигуманизм. Эйзенштейн дошел до нас как античный памятник, наполовину, а то и большей частью разрушенный, набор неких обломков, но даже по ним можно судить о его гениальности. Ему не дали сделать большинства его фильмов. Докончить Ивана Грозного, снять «Вива Мексика», испортили фильм «Генеральная линия» и погубили его шедевр «Бежен лук». О диапазоне и глубине творчества Эйзенштейна можно судить хотя бы по самому замыслу этого последнего фильма. Историю Павлика Морозова на фоне советской коллективизации он возвысил до христианского мифа о Боге Отце и Боге Сыне. Об Эйзенштейне мы имеем представление по 5 его работам. «Стачка», «Броненосец Потемкин», «Октябрь», «Александр Невский» и двум сериям Ивана Грозного. В Невском слишком много актуальной политической заданности. «Октябрь» — смелый, но не до конца удавшийся эксперимент. «Стачка» — проба пера, хотя и гениального. Эйзенштейн в значительной степени выступает в кино тем, чем был в поэзии Хлебников. Это кинорежиссер для кинорежиссеров, скорее, чем для зрителей. Последний фильм Эйзенштейна «Иван Грозный» пользуется дурной славой в среде советской либеральной интеллигенции. Все знают знаменитую сцену из повести Солженицына, в которой старик-политзаключенный дезавуирует Эйзенштейна и называет его фильм гнусным оправданием тирании. Известно также негативное суждение о фильме Бориса Пастернака. Повсеместно считается, что Иван Грозный – апология Сталина. Действительно, человеку, грубо говоря, антисоветски настроенному, смотреть этот фильм нелегко. Но есть один способ преодоления этой трудности – не слушать текст, а просто смотреть на экран. Тем более, что звук можно отключить, хотя в фильме действует также гениальная музыка Сергея Прокофьева. И вот тогда вы увидите, каким непревзойденным мастером киноязыка был Сергей Эйзенштейн, если абстрагироваться от словесного текста этого фильма. Вот тут и встает сложный вопрос о гении злодействия в нынешней его модификации. Может ли гениальный художник нести в своем творчестве злой месседж, выполнять собачье задание, как выразился зэк у Солженицына в той же повести? Ответ, однако, возможен, причем в пользу художника. Нужно только помнить, что художник в любом портрете дает прежде всего автопортрет. В Иване Грозном нужно видеть не царя Ивана IV и не Сталина, а самого Эйзенштейна, разглядеть гения за сложной сюжетной и визуальной символикой. Вообще, формулой гениальности можно считать тождество персональной идиосинкразии творца и содержания эпохи, проекцию его внутренних комплексов на социально-историческое поле. Но можно, конечно, и обернуть это отношение, увидеть гениального художника как необыкновенно тонкий инструмент восприятия тем, ритмов и образов эпохи, сейсмический аппарат, регистрирующий землетрясения. А 20 век был, вне всякого сомнения, эпохой землетрясений. Лучшее в искусстве высокого модерна и авангарда было отмечено следами этой экстремальности, и прежде всего искусство перестало быть эмоциональным. Это то, что Ортега и Гассет назвал дегуманизацией искусств. Он вспоминал слова Стефана Малларме: «Подлинное мастерство леденит». У Эйзенштейна, не только делавшего фильмы, но и много писавшего о теории кино, этот постулат нового искусства нашел очень внятное изложение в его концепции интеллектуального, то есть прежде всего внеэмоционального кино. В одном из своих текстов Эйзенштейн пишет:
«Это было учение об интеллектуальном кинематографе. Само обозначение ставило эту разновидность кинематографа за пределы кинематографа эмоционального. Если и не эмоционального вообще, то, во всяком случае, за пределы общепринятого эмоционального кинематографа».
И далее Эйзенштейн обнаруживает связь между этой эстетической установкой и собственным душевным, можно сказать, экзистенциальным опытом.
«И не случайно, что водораздел проходит между эмоцией и интеллектом, как бы повторяя исходную травматическую ситуацию авторской биографии. Книжное познание, опережающее познание опытное и чувственное».
И самое главное.
«В отношении человека, это слово взято им в кавычки, опять-таки интересно, что присутствие человеческого, очень человеческого начала, меня опять-таки интересует на своей недочеловеческой стадии. То есть по всем тем областям и началам, где человек скрыто, еще не проявлено, присутствует в искусстве. Меня увлекает человек, присутствующий ритмами своего переживания в конструкции произведения. Автопортрет меня увлекает на стадии сосуда, как сколкость себя и своего вместилища жидкости и питания».
На основании сказанного не надо считать Эйзенштейна монстром. Следует говорить о счастливом совпадении человека и эпохи в их экзистенциальных глубинах. Счастливом для искусства Эйзенштейна, а не для него самого. В жизни он был несчастливее своих современников и соотечественников, жертв бесчеловечного времени. Время было машиной, цепляющей человека за волосы и перемалывающей его плоть и кости. Такими кошмарными образами полно все творчество великого художника.
Русского европейца Сергея Эйзенштейна представил Борис Парамонов. Новогодние праздники в Англии невозможно представить без традиционных пантомим. Представления устраивают как настоящие театры, так и любительские коллективы. Однако слово «пантомима» в Англии имеет несколько другой смысл. Действующие лица там не только меняют костюмы и выполняют трюки, но и разговаривают, поют и кричат. О прошлом и настоящем этого жанра расскажет Елена Воронцова.
Пантомима – характерная деталь рождественского сезона в Великобритании. Изначально представления начинались 26 декабря, но теперь пантомиму можно увидеть с середины декабря до конца января. В основе спектакля, как правило, древний сказочный сюжет, а форма представления – средняя между фарсом и мелодрамой. В рассказ о приключениях Белоснежки вставляются сатирические пассажи в адрес действующих политических знаменитостей, поэтому нельзя сказать, что новогодние пантомимы интересны только детям. Обязательная черта такой пантомимы – это исполнение женских ролей актерами и мужских актрисами. Например, в «Аладдине» или «Питере Пене» главного героя, мальчика-подростка, чаще всего будет играть женщина, а роль злой мачехи в «Золушке» обязательно достанется мужчине. У сестер Золушки, скорее всего, тоже будет толстый слой пудры на щетинистых щеках, зато принца может играть девушка. Такая двусмысленность дает почву для дополнительного веселья взрослой части аудитории. Импровизация и полная свобода пантомимы позволяет посреди истории о капитане Хуке вдруг увидеть злодея из «Звездных войн» Дарта Вейдера. Актеры, задействованные в пантомимах по всей стране, самая разношерстная публика. Начинающие таланты и участники реалити-шоу, профессиональные актеры английских театров, лица, известные по мыльным операм и звезды голливудских блокбастеров. В свое время Чарли Чаплин с успехом участвовал в новогодних пантомимах в лондонском театре Карно. Исполнитель роли волшебника Гэндальфа в трилогии «Властелин колец» сэр Иэн МакКеллен с удовольствием переодевается в женский костюм для игры в новогоднем представлении. В последнее время для участия в пантомимах стало модно приглашать австралийских звезд. Телеактриса Карла Боннер в этом году предстает перед британской публикой в роли Золушки. Это совершенно не похоже на то, что я делала до сих пор. Странно, что эту традицию англичанам не удалось экспортировать. В Австралии никто понятия не имеет о том, до чего забавны эти представления. Это страшно громко, бурно, волшебно. У нас по сравнению с этим все кажется скучным. В начале 90-х годов в лондонских представлениях появился боксер-тяжеловес Франк Бруно. И примерно тогда же роль Белоснежки исполняла любимица публики эротическая модель Линда Лусарди. Когда-то авторы памфлетов и гравюр призывали очистить английские театры от столь низкого жанра, но эти усилия оказались тщетными. С 18 века пантомиму ставят в престижном Ковент-Гарден. Сегодня пантомима и на подмостках провинциальных сцен по всей Англии. Начало современной английской пантомимы нетрудно проследить в комедии «Дель'Арте». Первые итальянские комедианты высадились на английский берег в XVI веке. В архивах хранится лицензия, которую лорд-мэр Лондона пожаловал Друзиано Мартинелли на театральные спектакли, и комедия «Дель'Арте» вливается в английское искусство. Типажи традиционных масок встречаются у Гейвода и у Шекспира, но для повсеместного проникновения жанра было еще рано. Только с начала XVIII века с появлением великого клоуна Джо Гримальди Арлекин, Коломбина и Панталоне постоянно развлекают публику в лондонских театрах Drury Lane и Covent Garden. Тогда сюжет пантомимы часто заимствовался из «Метаморфоз» Овидия, а представление делилось на две части – серьезную и комическую. Великий актер, известный как Джо Гримальди, сын англичанина и итальянки, рос в театре, где работали его родители. Уже в 2 года он впервые появился на сцене. С приходом Гримальди английская пантомима изменила свой характер. На смену «Арлекинаде» и «Фарсу», где большей частью публики демонстрировалась акробатика и гимнастическое искусство, пришла, так сказать, интеллектуальная клоунада, более подходящая для драматической сатиры. Объектов пародирования у Гримальди было предостаточно. Дэндизм и милитаризм, модные увлечения и современное искусство. Гримальди стал актером Ковент-Гарден в 1806 году. Тогда и родился его персонаж, и вместе с ним новая английская пантомима. Гримальди никогда не носил маски. Он чернил брови, обводил краской свой и без того пухлый рот и рисовал яркие треугольники на лбу и на щеках. Такое лицо было видно даже в самых дальних уголках зрительного зала Covent Garden, который вмещал тогда 3000 зрителей. В спектакле «Матушка Гусыня» характер клоуна Гримальди был показан во всей красе. По словам английского исследователя Дэвида Майера, он восставал против косности традиционных представлений и делал то, что другие хотели делать, но не отваживались. Сталкиваясь с чужой собственностью, клоун разрушал ее, если она была хрупкой, надевал ее на себя, если она была компактной, портил ее, если она была нетранспортабельной. Встречая женщину, старую или молодую, он завоевывал ее. Находя еду, он поглощал ее в мгновение ока. Если же это была чужая еда, то сначала крал. Он был счастливым преступником, не знавшим ни стыда, ни совести, ни раскаяния. И этому созвучны наблюдения других исследователей. По мнению многих, жанр пантомимы остается столь популярным среди рано повзрослевшей, но не утратившей своего инфантилизма нации, потому что вместе с ним она вновь переживает свое детство. «Приключения Аладдина» или «Сказка про Джека и бобовый стебель» свободны от морали, зато полны чудесных превращений. Зрители активно участвуют в представлении. Актеры швыряют в зал конфеты, если у них есть рогатка, то сладости долетают и до галерки. Зрителей поливают из водяных пистолетов. Одна из сюжетных линий может вдруг оборваться, потому что действующие лица якобы забыли текст. Актерам в пантомиме вообще дана возможность хорошо посмеяться над собой и над целым театральным искусством. И пока взрослые рассуждают о том, как телевидение издевается над высоким искусством, для детей новогодние пантомимы – это первое знакомство с миром театра. Начиная от людей в причудливых костюмах, стихотворных диалогов и плюшевых коней, топчущихся в кроссовках по сцене, и кончая ритуалом антракт-буфет. Поскольку представления в пантомимах быстро подстраиваются под обстоятельства, то вокруг спектаклей в разных частях Великобритании находятся и поводы для скандалов. В прошлом году автору и продюсеру Бобу Харроду в графстве Девон пришлось отменить свой спектакль под названием «Белоснежка и семь беженцев», где гномы превратились в иностранцев, попросивших политического убежища, и одного из них зовут Али Химик. Местные власти заявили, что не хотят проблем с организациями беженцев и репатриантов, и продюсеру, который намеревался выручку от продажи билетов пожертвовать на благотворительные нужды, не дали шанса испытать чувство юмора местных переселенцев. А в этом году на юге Англии появился спектакль «Белоснежка и семь лесных фей». Автор сценария не хотел словом «гном» обижать зрителей маленького роста.
Британская праздничная пантомима в рассказе Елены Воронцовой. Из всех голландских писателей наибольшего внимания прессы в ушедшем году удостоился автор книг по европейской истории Херт Мак за проведение смелых параллелей между современностью и не самыми славными страницами прошлого. О народном историке Херте Маке рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Писатель – это же как конструктор сложнейшей модели самолета. Перерыв теоретические тома, составив сложные чертежи и схемы, я отхожу в сторону и жду. Вот первый редактор читает мой труд. Читает всю ночь. И, наконец, я понимаю, что самолет полетит. Получилось. Ощущение потрясающее. Появляется уверенность. И потом хоть сотня, хоть тысяча человек прочтет книгу, уже не так важно. Ведь уже все получилось.
Звучит голос голландского писателя и публициста Херта Мака. Казалось бы, ему-то, автору полутора десятков книг, живому классику, составителю популярной истории Амстердама и европейской истории на голландском языке. Ему-то что волноваться? Весь этот год, да и добрую половину года прошлого, его имя было отправной точкой множества модных нынче в Голландии споров о национальном самоопределении. В 2004 году его увесистая «Инеуропа» в Европе стала национальной книгой года. Это при том, что другая книга Херта Мака «Век моего отца» уже удостаивалась того же титула 4 годами раньше. И все же выход каждой новой книги для Херта Мака – экзамен на прочность. Ведь он идет наперекор традиционной исторической науке. Народную историю он антинаучно составляет из бытовых воспоминаний, простых человеческих рассказов маленьких людей. А предметы материальной культуры у Мака разложены вперемешку, как любил их перемешивать американский философ Уолтер Бенджамин, без уважения к культурным слоям. Вот лежит пронзительного небесно-голубого оттенка мундир эрцгерцога Франца Фердинанда с окровавленным бортом. А вот шкафчик в яслях под Чернобылем, в котором застыли оставленные почти 20 лет назад детские ботинки. И еще сотни и сотни предметов-призраков, еще не так давно обычных мундиров, ботинок, зубных щеток и унитазов.
Что меня задевает, прямо скажу, злит, так это раздутое высокомерие некоторых историков. Да, мои книги написаны полужурналистом, историком-дилетантом. Под таким же градом критики работал, например, немецкий историк и журналист Бастиан Хафнер. 10 лет назад также начал писать и я, и пишу до сих пор.
Однако гораздо более популярным вопросом последнее время стал, наоборот, вопрос о том, кого задел и разозлил сам Херт Мак. Голландское правительство, которое писатель неоднократно обвинил в исламофобии, или покойного режиссера Тео Ван Гога. В этом году Херт Мак выпустил новую книгу, манифест под названием «Gedoemd tot kwetsbaarheid» – «Обреченная на уязвимость». В этом манифесте автор, в частности, сравнивает последний фильм Тео Ван Гога «Покорность», в котором суры из Корана проецируются на женское тело, с пропагандистским антисемитским кино Йозефа Геббельса, где кадры с изображением евреев также сопровождались цитатами из Талмуда. Консервативный еженедельник «Хапе де Тайт» написал в ответ, что Херт Мак не только вернулся к своему старому стилю политического памфлета, но и прикрепился к армии полезных дураков, которые только играют на руку таким людям, как убийца Тео Ван Гога Мухаммед Буэри. И пресса правого толка, и правящая коалиция были оскорблены объединяющим их эпитетом, который изобрел Херт Мак – «торговцы страхом». «Довольно национального самолюбования», – пишет Херт Мак. «Слишком велик вызов, который бросает нам 21 век. Мы обречены на уязвимость».
Холокост, уничтожение евреев во время Второй мировой, никогда не был бы возможен без старательной поддержки послушных исполнителей в оккупированных странах. Без помощи местных полицейских антисемитов, соседей антисемитов, невозможно было бы уничтожить 6 миллионов евреев. Может быть, в результате погромов и погибли бы сотни тысяч, но не 6 миллионов. Расовая неприязнь стала тогда не только повсеместным явлением, она стала частью бюрократической машины. И сегодня это происходит вновь. Эти механизмы позволили нашему правительству одновременно говорить о Саддаме Хусейне как о самом страшном злодее на планете и высылать бежавших от его режима иракцев обратно на родину.
Годами собирая истории разных поколений по всей Европе, Херт Мак открыл для себя, что самым важным событием 20 века стало переселение большинства людей из деревень в города, событие нисколько не меньшее по значимости, чем переход от собирательства к земледелию, говорит писатель.
Все наши проблемы, связанные с затруднениями в интеграции мигрантов из Турции и Марокко, связаны все с тем же глобальным переходом жителей деревень, бедных деревень, в современные города, а не конкретно с переездом из Марокко в Нидерланды или из Турции в Нидерланды. Если вы поговорите с турком, жителем Стамбула, то к своему удивлению обнаружите, что он говорит о турках-переселенцах, скажем, Анатолии, в том же духе, что и мы о тех же самых переселенцах в Амстердам из той же Анатолии. И противостояние ислама и христианства тут ни при чем. А мы во всех потерях в голландской культуре виним турок и марокканцев. И мне так стыдно стало, что Голландия с ее терпимостью, ее традиционно деликатным, бережным отношением к чужому за какие-то последние 5-6 лет так изменилась. Если бы я был иностранцем, то больше не поехал бы в Голландию на отдых.
Поют посетители одного из баров в центре Амстердама. Ах, дни, проведенные в Амстердаме! Ах, амстердамцы, жители самого красивого города! Больше Хертмак интервью не дает. Он пишет новую книгу, о чем неизвестно. Да и не важно, в любом случае она вновь станет целым событием, сообщили мне заговорческим тоном в издательстве.
О голландском народном историке рассказывала Софья Корниенко. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марии Салычевой.
Новогодний концерт в Венской филармонии 1 января – одна из прекраснейших европейских традиций. Благородная роскошь знаменитого большого зала в Мюзикферайне, счастливо видевшие его пустым, беспечные польки Штрауса в изысканном исполнении, нарядная оживленная публика в зале. 2006 год Моцарта. И по словам официального представителя оркестра Клеменса Хельсберга, Венский филармонический учел это при составлении программы. 1 января 2006 года впервые в истории новогодних концертов здесь прозвучала увертюра к «Женитьбе Фигаро». И кроме того, был исполнен и снова в первый раз вальс моцартисты Йозефа Ланнера, вдохновенное приношение величайшему композитору всех времен. Дирижировал концертом, и это тоже премьера, латвийский дирижер Марис Янсенс, с которым, по мнению Клеменса Хельсберга, оркестр связывает любовь с первого взгляда. В ближайшем будущем оркестр надеется склонить маэстро Янсенса, который несколько лет назад пережил инфаркт, дирижируя богемой, и к оперному сотрудничеству, скажем, в Зальцбурге. Музыканты надеются убедить Янсенса в благотворности оперной музыки. 6 января в продажу поступят компакт-диски и DVD с записью новогоднего концерта Венской филармонии, самого популярного музыкального события года.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы будем покупать газ. Цена будет составлять $95 за 1000 кубометров на границе Украина-Россия.
Существует резолюция ООН, устанавливающая условия экспорта черной икры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наркомания среди молодежи – национальная проблема Испании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.